Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Я с интересом ждал, как наши слушатели откликнутся на победу российских футболистов над голландскими. Вот два письма. Первое совсем короткое, пишет молодой человек. То, что народ вышел отпраздновать победу футболистов, это плюс. Зато минус то, что никто не думает выражать протест против власти, а надо. Теперь я знаю, что будет, когда народ поумнеет. На улице выйдет примерно столько же людей, сколько гуляло этой ночью. Станислав, Москва. Второе письмо тоже из Москвы, пишет старый человек. 22 июня, Анатолий Иванович, в этот день в 41-м году началась война. Почти 30 миллионов павших. День скорби. Только для кого? Москва ликует. Где-то прочел, может, Третью мировую затеять, пока пруха. Разбудили вопли фанатов, истерика клаксонов и канонада петард. Да, биланщина продолжается. Встаем с колен. Того гляди, в самом деле кинемся под водительством Жирика рвать хохлов и стирать портянки в Индийском океане. Все это мы уже проходили. Помню битву за полюс, помню, как всенародно рвали в клочья троцкистов, бухаринцев, помню сталинские парады. Иван Павлов в своей Нобелевской речи отметил, что мы более внушаемы, чем другие народы. Именно в этом наша самость. Академик знал, что говорил. Лечиться нужно. Лечиться. Аркадий, Москва. Академик Павлов, напомню нашим слушателям, был великий специалист по условным и безусловным рефлексам. Все понимал в гипнозе, владел им как никто. Мог внушить любимой собаке: пойди в соседнюю комнату, на второй полке снизу найди толстую книгу в синем переплете и принеси мне. Собака шла и возвращалась с этой книгой в зубах, за что получала угощение и поощрение поглаживанием по умной голове. «Хочу загадать вам загадку, на первый взгляд простую», — говорится в следующем письме. Как называется страна со значительным запасом валютных резервов, очень боящаяся потратить их на самое необходимое в опасении инфляции, в то же время имеющая десятки тысяч малышей, нуждающихся в срочных операциях, которые можно было бы провести за рубежом без инфляционных последствий, спасти жизни этих детей, но не делающая этого, а призывающая покупателей по супермаркетам скидываться, поскольку кто может, я нынче аж 10 рублей пожертвовал. Торжественно объявляется на ящике для пожертвований, что удалось уже помочь аж 1235 ребятишкам. Слабо, Анатолий Иванович, дядя Вася. Дядя Вася хочет сказать, что такая страна называется Россией, но что он предлагает? По существу он предлагает экономически неоправданное увеличение социальных расходов, повышение доходов населения без всякой связи с производительностью труда. Не имеет значения, где и как тратятся такие прибавки. Роста цен в конечном счете не избежать, в том числе, между прочим, на лекарства. Таким образом, продление жизни одних достигалось бы ценой сокращения жизни других. Тришкин кафтан. Жутковатый, по-моему. Разумное общество всячески поощряет производство, тогда и потребление растет. Я не раз докладывал слушателям Радио Свобода, что уровень жизни в любой стране зависит не от того, как распределяется общее богатство, а сколько его. Так говорит наука, статистика. Вместе с тем, нетрудно, конечно, представить рост расходов на здравоохранение за счет других статей бюджета. Армию российских чиновников, например, можно спокойно сократить в несколько раз. Большие деньги тратятся на подрывную работу за кордоном, на шпионаж, на подкуп целых партий и правительств, на пропаганду. Баснословную сумму Кремль отвалил, например, на последние украинские президентские выборы. В общем, теоретически есть на чем экономить в пользу больных детишек, но практически, как видим, невозможно. Пришлось бы вернуться к демократической политике и развивать ее. Но с какой стати путинизм будет это делать, если страна и так за него? Только когда жареный петух опять клюнет в народное темя, начнутся, может быть, серьезные перемены к лучшему. Прислали заметку из сети. В порядке исключения возьму из нее несколько строк. Речь идет о киевлянине, который получил выгодное предложение на Западе и отправился туда навсегда. Пишет его друг. Читаю. «Да пошли вы с вашей Украиной». Эту фразу сказал мне мой друг в аэропорту Борисполь. «Смотри, мы с тобой родились и жили в нормальном интеллигентном городе. Этот город сейчас превратился в помойку, куда весь человеческий мусор со всей Украины свозят. От жлобов не продохнуть, от чертухаев этих. Ты помнишь, какую музыку мы слушали? Это было что-то настоящее. Мне тогда дышалось, а сейчас тут смердит от всего этого народа тупоголового. Его нагибают 100 раз, а он готов опять задницу подставить. В этой стране год от года все только хуже будет. Знаешь почему? Потому что у власти быдло. Достало это все. Поверь, такие не насытятся никогда. Это потому, что их родители за плугом ходили, дерьмо коровье нюхали. 99% населения пашет на 1%. Где еще такое есть? Обрати внимание, чем глуше село, тем серьезнее в политике разбираются. В руках тысячи долларов не держали, а рассуждают, как с бюджетом разрулить. Будущего у этой земли нет. Я буду приезжать сюда и плакать от ностальгии, но любить на расстоянии – это совсем другое. Чем заинтересовал меня этот беглец, о котором написал его приятель или друг? Не совсем обычный букет недовольства в его душе. Он считает себя белой костью, и его возмущает, что тон в жизни стала задавать черная кость. Деревенские захватывают город и ведут себя в нем по-хозяйски. Так страдали бари всегда и везде, где замурзанная демократия оттесняла их от корыта. Конец света. Мужик рассуждает о бюджете. В то же время наш барин возмущен и тем, что мужик безропотно пашет на своих угнетателей, таких же мужиков. Думаю, такому чистюле и за бугром не будет хорошо. Там ведь мужик тоже сует свой нос в бюджет. Оттуда это и пошло. И, как ни странно, этот коренной киевлянин, считая себя интеллигентом, совсем не мыслит. Уезжать из страны – одно дело, а говорить ей «пошла ты на три буквы» – другое, глупое дело, если сказать откровенно. Интеллигентностью здесь и не пахнет. Так можно посылать подальше бурю, жару, таблицу умножения. Только и того, что отведешь душу. Но отводить душу – это занятие человека стихийного. Он не обдумывает того, что видит, он, кажется, вообще не думает, а только чувствует, как обезьяна. Ударили, визжит, злится, дали банан, радуется. Если бы он немного подумал, то обязательно вспомнил бы кое-что из истории и понял бы. Как раз то, что во власть и в бизнес ринулся простой люд, чумазый, но свежий, хищный, предприимчивый, полный сил – как раз это и позволяет надеяться, что будущее у страны есть, у любой страны, где это происходит. Наш слушатель Анатолий Михайлюченко, он и нашел для нас в сети эту историю, пишет о нашем барине. «Такие люди обречены на скулеж, на пренебрежение к тому уголку земли, где выпало родиться и жить. Виноваты нации, соседи, прохожие, правители, только не он. Мне кажется, этим сейчас больше других отличаются городские жители, именно городские, причем коренные, с дедов-прадедов, но неудачники, те, что не смогли или не захотели войти ни в большую политику, ни в большой бизнес, ни в какую-нибудь другую, отвечающую их тайным амбициям, сферу. И вот им ничего не остается, как в злобном отчаянии смотреть на то, как бывшие колхозники строят государство. Государство, конечно, не идеальное, а такое, какое они способны построить в меру своего скромного понимания на остатках крестьянского здравого смысла. Анатолий Алексеевич Михайлюченко, автор этого письма, сельский житель, учитель по образованию, работал директором школы, после оранжевой революции стал заместителем главы районной администрации, занимается школами, больницами, учреждениями культуры и быта. Сейчас хлопочет о том, чтобы перед крыльцом каждого медпункта, амбулатории, больницы был настил для въезда инвалидных колясок. И что меня особенно покоробило в прощальной речи того эмигранта, так это выражение «дерьмо коровье нюхали». Крупный рогатый скот производит не дерьмо, а навоз, полезнейший продукт. И конь дерьма не производит, а тоже навоз, конский навоз. Письмо из Америки, пишет Григорий Поляк. Несколько лет назад мы с партнером затеяли бизнес в Украине. В то время мы жили в Калифорнии, в райском месте. Там из земли, из разлома Сан-Андреас, сочатся телургические токи, отчего у обитателей долины постоянно зажигаются в голове лампочки. То лазерный принтер выдумают, то интернет, а то мышку компьютерную. А может быть, потому зажигаются, что 100 лет назад землю в самом центре долины купил губернатор Станфорд и построил там университет, назвав его в честь своего погибшего младшего сына. В завещании он приказал ни в коем случае не делить участок земли. Университету ничего не оставалось, как сделаться одним из лучших в мире. Как? Да так же, как становятся лучшими в мире частные компании, нанимают умнейших людей и развязывают им руки. В 40-е годы в Станфорде преподавал электронику Фредерик Терман, у которого было 2 замечательных студента – Хьюлетт и Паккард. Однажды он спросил их, почему бы им не основать свою фирму. Так началась Силиконовая долина. В ней стали вырастать исследовательские центры, компании и то, что их обслуживает – банки, венчурные компании и адвокатские фирмы. Преподаватели университета работают по совместительству в фирмах, а работники исследовательских центров читают лекции в университете. Студенты платят за обучение огромные деньги, оно того стоит. Плата за лицензии и патенты льется непрерывным потоком. Выпускники поддерживают свою «Алма-Матер», да так, что она распоряжается бюджетом большим, чем ВВП некоторых стран, пишет господин Поляк. Губернатор Станфорд был одним из тех, продолжает он, кого называли баронами-разбойниками, по-нашему олигархами. Он строил железные дороги, а университет был его попутным проектом. Мы сами не знаем, какое из наших дел окажется самым удачным. Поэтому нужно окучивать здесь и там, где-то да взойдет. Но если все вокруг залито бетоном... Ну вот, явились мы с приятелем в Украину, решили делать бизнес по-честному, по-американски. Треть времени и сил стали терять в украинских учреждениях. Начали, кстати, с того, что положили первоначальный капитал в банк, как это делается в нормальных странах. Добрая тетенька из министерства нас учила уму-разуму. Вам нужно найти государственного человека, который распоряжается деньгами, чтобы он направлял деньги в вашу сторону. Свои деньги мы с грехом пополам вернули и на том поставили точку. Шестеренки в Украине крутятся хуже, чем во времена баронов-разбойников в США. Таланты и силы они перемалывают в труху. Украинские олигархи до сих пор не построили ни одного приличного вуза, а денег у них больше, чем у губернатора Станфорда, пишет господин Поляк. Ничего, что хотя бы отдаленно напоминало университет этого олигарха, нет и в России. Телургические токи, которые упоминаются в письме, это электричество земли. Сквозь бюрократический бетон они не пробиваются. Да, в США когда-то были бароны-разбойники под стать послесоветским. Но там никогда не было такой бюрократии, такой бюрократизации всей жизни и быть не могло. Другая история, другой человеческий материал. Григорий Поляк напоминает к слову, что в Станфорде в начале 40-х годов получил временное место преподавателя, сбежавший из Европы Владимир Набоков. Чтобы добраться к месту назначения, ему с женой пришлось пересечь страну с восточного побережья на западное. Ехали на машине, останавливаясь в случайных мотелях у дороги, как Гумберт с Лолитой, говорится в письме. Первые страницы знаменитого романа были написаны здесь, в Силиконовой долине, в белобокой мексиканской мазанке на улице Секвойя. Спасибо за письмо, Григорий. Пока я его читал, в голове освежилось все, что там скопилось про эту сказочную долину. Промелькнуло и путешествие Гумберта. Извольте впредь называть его только так. Больше не сокращайте до пошлого Гумберта. Ей-ей, никогда еще не казался мне таким убогим антиамериканизм кремлевских совков. Хотя нет, убогим можно назвать антиамериканизм просто совков. А кремлевский антиамериканизм, он не убогий, а подлый, потому что кто-кто, а эти люди знают, что такое американские телургические токи. Пишет молодой человек из Подмосковья. «Были мы в Германии, в городе Ратинов. Предварительно я навел о нем справки, узнал, что известен он своей оптикой, но в последние годы испытывает некоторые экономические трудности, безработицу. Ожидал увидеть известное запустение, все-таки бывшее ГДР. В городе располагались советские воинские части. Увидели же мы идеально чистый, просто сказочно ухоженный городок. Каждый дворик достоин открытки. А какими неузнаваемыми сделали они советские пятиэтажки. Заменены оконные рамы. Пятый этаж превратился в мансарду. По стенам лоза. А у нас грязь, разруха. Работать надо, господа, а не бабло срубать, чтобы сразу и много. И работать всем, без этого и уважать друг друга не будем. Немцы друг друга уважают, это чувствуешь на каждом шагу. Едем по Германии на электричке. Какие там электрички? Повсюду на домиках государственные флаги. Невольно вспоминаешь наших патриотов. На кухне по пьяни. Я за Россию. Американцы-сволочи хотят нас поработить. НАТО окружает. Хохлы Крым загробастали. Я за Россию. Я за Родину. А утром идет чего-нибудь у этой Родины украсть, пишет автор. Или отправляется на пикник, чтобы все вокруг загадить. Или в нерест сети ставить, последнюю дичь отстреливать. Собираясь в лес, я беру грабли и лопату. Очищаю полянку, потому что из-за мусора травы не видно. Чистую траву и берега чистые я только в Германии впервые и увидел. А народу много. Живу в Подмосковье, а впервые в жизни целую россыпь подснежников увидел весной в Финляндии, в городе Хельсинки, вдоль улицы Маннергейма. Вот где любовь к родине. Я не склонен, Анатолий Иванович, обвинять во всем власть. Мы же все такие, Дмитрий. Спасибо за письмо, Дмитрий. Хорошо, что вы, как мне кажется, понимаете, что ничего вам не остается, как, отправляясь в лес, брать с собою грабли и лопату. Не оставляйте усилий, маэстро. Какую, кстати, берете, обычную или саперную? В Украине недавно произошло событие, которое должно вам понравиться. Большая компания молодых состоятельных мужчин из Киева отправилась на речку Рось, впадающую в Днепр. Знаете зачем? Достали из своих крутых джипов лопаты, грабли, носилки и весь день очищали берег от следов пребывания тех своих соотечественников, которых я по злой советской привычке называю ударниками коммунистического труда. На очищенных местах оставляли призывы вроде такого: «Не будь лохом, убирай за собой». Такие парни снабжали всем необходимым Майдан во время Оранжевой революции. «Уважаемый Анатолий Иванович», следующее письмо, «по моим верным сведениям, а на меня работает целый институт основ идиотизма, яхта Абрамовича на Медни являлась в Питер с 8000 километров алых парусов в трюмах, как раз по километру для каждой российской невесты от Питера до Чукотки примерно, если вычислять по прямой. А таких физических и нравственных перегрузок происходит, и это вечная его полубритость и ангельское выражение тяжкой благотворительности в глазах. Как они разошлись курсами с полковником Квачковым в ревущих восьмых, удивительно. Но, слава богу, академик Катон. Я с некоторым предубеждением отношусь к сатире в письмах на радио «Свобода», потому что она пахнет литературой. Не «Свобода», а сатира в письмах на «Свободу». Делать же свою передачу литературную мне совсем не хочется. С другой стороны, лишать возможности высказаться всех подряд слушателей-сатириков тоже было бы, видимо, неправильно. Академик Катон мне неизвестен. Знаю Катона де Тулиара. Это французское название породы собак, что значит «хлопковая», маленькая, беленькая, пушистая и совершенно безобидная собачонка. Чего не скажешь о нашем «академике», в кавычках, набросившемся на Абрамовича. Полковник Квачков, напомню, недавно предстал в Москве перед судом за попытку взорвать Анатолия Чубайса и был оправдан присяжными заседателями. Он заявил, что покушение на такого плохого человека, как Чубайс, не считает преступлением. Имеет высшее образование, служил в ГРУ, Главное разведывательное управление Генерального штаба России, пылает любовью к Отечеству и так вот относится к законам этого Отечества. не позволяющим никому, кроме государства, применять насилие к любому человеку, хороший он или плохой. Читаю из одного женского письма. Интернет, телевизор, кино на дисках, то есть быстрые способы получения информации, очень удобны из-за вечной нехватки времени. Проводила дочку в школу, часок на домашние дела, часок на сборы и в метро. Часов в 8-10 вечера возвращаешься домой, часок в интернете, чуть-чуть телевизора и спать. Для настоящей книги нужно иметь хотя бы час свободного медленного времени, а его нет. Куда тыкаются глаза? В то, что по работе надо, в модные книжулечки, чтобы было что обсуждать в тусовке, в детективы никакой Донцовой, как-то отдыхать. А год назад сменила работу, в метро стала кататься по 30 минут в одну сторону. Вот так вернулась к чтению. Тут уже Донцова не подходит, хочется книжку. Толстой, Тургенев, Лесков. Все, конечно, не про нашу жизнь, хотя, может быть, наоборот, очень про нашу. Я вот тут Гончаровым наслаждалась, продолжает автор. Так это просто инструкция для современных бизнесменов и их спутниц. Четко доступно, что нужно сделать и как, какими соплями пренебречь, что в конечном итоге есть счастье. Вот всего этого я как раз стараюсь и не делать. «Беда случилась с Анной Карениной. Глупее бабы быть не может. Расскажите мне, пожалуйста, о ней. Я просто не поняла этот образ, а хотелось бы». Добралась и дала отзы. Суперинтересно, многое непонятно, хотя как раз для нашей жизни. Все любимые авторы – мужчины. Это они пишут про благородство, честь, силу. Следуя мужскому идеалу, теряешь свое, женское. Став человеком деятельным, перестаешь нравиться мужчинам. Мужчине ты нужна как фон, живописный, в меру молчаливый. Как только женщина оказывается на первом плане, фоном становится мужчина. А это ему, мужчине, обидно. Из моих подруг умные женщины либо одиноки, либо являются в своих семьях лидерами, либо замужем за иностранцами, которым нравится не только их женственность, но и деятельный ум, говорится в этом письме. Рассказать об Анне Карениной меня еще не просили. Не думаю, что могу сделать это лучше, чем Лев Толстой. Вспоминаю, какое раздражение вызывала она у меня по мере самого первого чтения ее истории. А письмо, которое мы только что услышали, определим по ведомству невидимых миру слез. Невидимые миры слезы, они есть главные на свете слезы, если уместно. Здесь слово «главное», но другого мне сейчас не приходит на ум. В любом отделении милиции вам скажут, что иногда почти половина телефонных криков о помощи – это крики женщин, над которыми издеваются мужья. Обычный же показатель – треть. Бесправие в семье признано наиболее распространенным видом дискриминации женщин и насилия над ними повсюду в мире. Да, слезы женщин и еще детей. И что поразительно, именно они, женщины и дети, особенно мучают друг друга. Нестерпимо видеть, что делает с безответным ребенком иная мамаша-командирша. И что делает с безответной матерью иной ребенок-деспот. Облегчение женской участи представить себе легче. Постепенно уходит неравенство полов, остается только разность. Не совсем мирная, но тем более основательная перемена. А откуда явится облегчение участи детей, сказать труднее. Вот еще один склонный к сатире слушатель пишет на радио «Свобода». Его удивляют люди, которые оживленно гадают, кто все-таки теперь в России первый, а кто второй. «Что за народец эти люди?» – пишет он. «Им русским языком говорят, что все правильно и полюбовно делится между двумя богами, а они хотят знать по возможности точно, перед кем падать ниц, а перед кем только на колени. Глупые какие-то, из своих проблем у них, похоже, только перхоть», – пишет он. Ну, не знаю, для кого-то и в самом деле жизненно важно знать, перед кем стелиться, а перед кем достаточно просто прогнуться. Мы редко задумываемся, что не только правители употребляют подданных в своих целях, о чем однажды было сказано, что Россия существует не для русских, а посредством русских, но и подданные употребляют правителей в своих не менее важных целях, и первое из них – выживание. а иной, глядишь, и наживется, и детям что-то оставит. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 1-11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мальчик пришел в паспортный стол, его оттуда отправили в военкомат.
Они могут кричать сколько угодно, из Вашингтона, Лондона или любого другого места.
Органы следствия связывают убийство Алиева исключительно с его профессиональной деятельностью.
Небывалый ажиотаж вызвала на торгах картина Клода Моне «Пруд с лилиями».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.